Вот мы и дошли до конца литургического года, до конца чтения Торы. Мы сегодня завершаем цикл чтения Священного Писания первых пяти книг. И перед нами две недельные главы. 53-я, которая называется «Гаазину», и 54-я, которая называется «Браха». 53-я и 54-я главы, недельные главы Торы, они приходятся, соответственно, на последние главы книги Второзакония, книги Деварим. 32-я глава, 33-я и 34-я. 32-я, 33-я и 34-я. Сегодня я приглашаю вас сосредоточить внимание на одном отрывочке. Это книга Второзакония, 33 глава, первые 4 стиха. Второзаконие, 33 глава, первые 4 стиха. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова». Вот это для нас отрывочек, для размышления, для исследования. И тема, которую мы поднимем сегодня в контексте праздника Симхат Тора, радость Торы, формулируется так. Кому и как дана Тора? Кому и как дана Тора? Имеется в виду во свете прочитанного отрывочка. Это последний раздел, последняя глава, браха. Переводится «благословение». Итак, у нас есть ответ на этот вопрос, кому дана Тора. Во-первых, в плане или в форме прямого заявления, такого односложного утверждения. А во-вторых, и путем описания и расшифровки. Итак, первое. Третий стих. Сказано: «Истинно он любит народ свой». Итак, исходя из этих стихов, кому дана Тора? Истинно он любит народ свой. Если у вас Тора открыта, имеется в виду ее синодальный перевод, скажите, что обращает внимание и, соответственно, наводит определенную меру подозрительности вот в том, как этот текст выглядит в синодальном переводе. «Истинно он любит народ свой». Вот эта фраза. Слово «свой» набрано курсивом. То есть, его нет в подлиннике, так? Этого слова нет в оригинале. Соответственно, читаем без него. «Истинно он любит народ». Какой народ? Чей народ? В оригинале нет слова «свой», но более того, когда мы обращаемся к разным переводам Священного Писания, например, если кто-нибудь из вас разумеет украинский язык, то там в одном из украинских переводов написано так: «Те ж народы він любить». Множественное число слова «народ». То есть, по-русски, «он ведь любит народы». «Он ведь любит народы». Итак, это в действительности полностью соответствует подлиннику. Это соответствует оригиналу. Так и сказано: «Аф ховев амима». Слово «амим» всем должно уже быть знакомо ввиду многократно повторяющегося названия нашего центра изучения Торы. Как он называется? «Бейт Тефила», «Дом молитвы», «Леколь», «Для всех», «Амима». «Амим» что означает? «Народов», «има», а окончание множественного числа. Соответственно, Тора здесь говорит: «Авховев амим» – «Он любит народы» – множественное число. Моше, говоря именно о даровании Торы, говорит о том, что она дана народам. Это есть демонстрация Божьей любви не народу одному, своему, особенному и так далее. Нет. Это демонстрация Божьей любви народам, множественное число. Вот как это отражается в классическом иудейском комментарии Санчина. Эту фразу можно отнести ко всему человечеству, так как дарование Торы имело значение для всех народов. И дальше цитируется стих из книги Тегелим, из книги Псалтирь, где сказано: «Добр Господь ко всякому, и милосердие Его на всех созданиях Его». Псалом 145:9. То есть, согласно тексту, буквальному тексту, Бог любит все народы. И выражением Его любви было дарование Торы, потому что это благословение для всего человечества. Итак, мы рассмотрели кратко ответ на вопрос о том, кому дана Тора, путем прямого заявления. В самом тексте сказано, что Бог любит все народы. Ну, а теперь давайте посмотрим на описание того, как именно демонстрировалась эта любовь Божья в даровании Торы, в даровании закона, когда Он предлагал это благословение разным народам. Естественно, мы работаем с текстом. Итак, что нам говорит текст? Второй стих. Он сказал: «Господь пришел от Синая». Это воспоминание исторического события, когда после того, как народ израильский с множеством разноплеменных людей вышел из Египта, и вот они всем этим многонациональным обществом подошли к горе Синай. И вот там сказано: «Господь пришел от Синая». То есть Он открылся там, на горе Синай. Мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что преимущественно все же там были кровные потомки Авраама. Это все-таки были евреи. Это все-таки были именно израильтяне, народ израильский, с определенным количеством иноплеменников. Но, тем не менее, вот гора Синай, она все-таки представляет собой в первую очередь в контексте истории израильского народа Божье деяние именно для семени Авраамова, для семени Авраама по плоти. Вот как это описано у Раши. «Господь пришел от Синая», так говорит текст. Цитирую комментарии. «Вышел навстречу им, когда они подходили, чтобы расположиться у подножия горы, подобно тому, как жених выходит навстречу невесте. Ибо сказано», цитируется книга Исход, 19 глава, 17 стих, «и вывел Моше народ навстречу Богу». Но вы помните, что фактически-то народ с Богом не встречался. Имеется в виду, что народ остался внизу. Старейшины только поднялись выше, и, естественно, ближайший помощник Моше, Йошуа бен Нун, Иисус Навин. Но только сам Моше вошел туда, в облако. Но когда говорится, что Моисей повел народ навстречу Богу, то значит, встреча все-таки состоялась. И потому вот эта фраза, что он пришел от Синая, описывает именно движение с одной стороны, движение со стороны народа, и движение со стороны Бога. И народ шел, и Бог шел, и они встретились. Итак, с Синаем понятно. Тут, как говорится, общеизвестно, что на Синае народ Израиля получил Тору. Но вот дальше в описании дарования закона упоминаются и иные географические названия. Что дальше сказано во втором стихе? «Господь пришел от Синая», дальше, «открылся им от Сиира». Но давайте вспоминать, что такое Сеир. Книга Второзакония, 2 глава, стихи со 2 по 5 говорит. Второзаконие, 2 глава, стихи со 2 по 5. «И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи, не вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». Итак, кто живет на Сеире? Едомляне или едомиты, потомки Исава. Как говорит комментарий Санчина, вновь гористая местность, примыкающая с юга к границам страны Кнаан, Ханаан. Туда ушел Исав, и впоследствии эти места были заселены его потомками. То есть, когда Господь шел к Синаю, или, идя к Синаю, он помимо Синая был еще и где? На Сеире. Читаю еще раз. Он, сказано, открылся от Сеира. Запомните эту местность. Где? Южнее земли обетованной, да? Согласно комментарию. Идем дальше. Какая еще у нас местность названа во втором стихе 34 главы или 33 главы книги Второзакония? Да, гора Фаран. Сказано, «воссиял от горы Фарана». «Воссиял от горы Фарана». А что мы знаем о Фаране? Что это за местность такая? Мы находим в книге «Бытие», в книге «Берешит», в 21 главе, в стихах 20 и 21, следующие слова. «Бытие», 21 глава, стихи 20 и 21. «И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской». О ком идет речь? Об Измаиле, Ишмаэль, потомок Авраама и служанки Сары Агарь. Итак, измаильтяне, потомки Измаила, жили в местности Фарана. И Господь там тоже воссиял. Итак, он, читаем вновь второй стих, 33 главы книги Второзакония. «Господь пришел от Синая, открылся от Сеира, воссиял от горы Фарана». Три географических места названо. Давайте попытаемся понять, что же там могло бы значить. Именно в контексте того, что он любит народы. Итак, обращаюсь к комментарию раввина Элияху Эссар. Надо определить, почему евреи получили Тору. Первое, что может прийти в голову, это то, что другим народам ее не предлагали, пишет автор. Но это не так. Предвидя возможные обиды, Всевышний как бы инициировал определенный диалог. Он обратился к разным народам. Вот как об этом рассказывает Тора. Цитируется 2 стих 33 главы книги Деварим. «Всевышний пришел с горы Синай, воссиял с горы Сеир, явился от горы Паран». Что означает эта фраза, задает Элияху Эссар вопрос. По отношению к земле Израиля, гора Синай расположена, теперь уточняем, гора Синай расположена на юго-западе, Сеир на юге, а Паран на юго-востоке. Всевышний не мог появиться, то есть дать осознать свое присутствие в контексте дарования Торы одновременно в этих трех местностях или идя с этих разных местностей. Еще раз. Всевышний не мог появиться одновременно с трех разных сторон, пишет Элияху Эссар. Соответственно, здесь какой-то иной смысл должен быть. Неужели Тора в действительности давалась в трех разных местах? Ведь фраза «открылся от горы Синая» или «пришел от Синая» описывает именно дарование Торы, а не что-нибудь еще. Но именно в контексте дарования Торы упоминается еще два места. Ну и вот теперь я хочу прочитать вам отрывочек из Талмуда. Он есть в разделе «Брахот» благословение и в разделе «Авода Зара» различия, разные виды или разные роды. Цитирую. «Когда собрался Всевышний давать Тору народу Израиля, протянул он ее всем народам и языкам и сказал: хотите получить Тору? Но не захотели они ее получить. Вначале он пошел к сыновьям Исава и спросил их: принимаете Тору? Они сказали ему: властитель мира, что в ней написано? Он сказал им: не убивай. Сказали они: сущность нашего народа в мече нашего предка. Ибо сказано про Исава, Берешит 27, Бытие 27 глава: своим мечом будешь жить. Не можем принять Тору. Ну, в качестве прояснения скажем, что в действительности, исторически говоря, потомки Исава жили грабежом. Как гласит история, они останавливали караваны, которые шли торговыми путями поблизости, грабили их и вот прятались в свою селу, в свою Петру ныне, вместо обитания высоко в скалах. То есть, он предлагает ее идомлянам, они говорят: нет, не можем принять, потому что это противоречит нашему образу жизни. Затем он пошел к сыновьям Амона и Моава, аммонитяне и моавитяне, и спросил их: принимаете Тору? Сказали они ему: властитель мира, что в ней написано? Сказал он им: не прелюбодействуй. Сказали они: сущность наших народов в прелюбодеянии наших предков. Как сказано, Берешит 19 глава, Бытие 19. И забеременели обе дочери Лота от своего отца. Так появились моавитяне и аммонитяне. И потому их ответ: не можем принять Тору. Тогда он пошел к сыновьям Ишмаэля и спросил их: принимаете Тору? Сказали они ему: властитель мира, что в ней написано? Сказал он им: не воруй. Сказали они: сущность нашего народа в воровстве и грабеже. Как сказано про Ишмаэля, Берешит 16 глава: будет он дикарем, его рука на всех, а рука всех на нем. Не можем принять Тору. То есть, согласно традиционному иудейскому пониманию, согласно сохранившимся документам в иудаизме, иудеи, ну, а ранее еще израильтяне, израильский народ был фактически последним народом, которому Всевышний предложил Тору. Он обратился ко всем, и все сказали: вот нам это не подходит, нам это не подходит, нам это не подходит. И теперь завершают статус свою из Талмуда. После чего пошел он к сыновьям Израиля, и сказали ему: «Лаше, лаасе венишма». То есть, сделаем и послушаем. Синодальный перевод чуть по-другому переведено. Но дословно именно «лаасе венишма». Будем соблюдать и слушать. То есть, примем на себя все законы Торы, даже не спрашивая, что в ней написано, а потом будем их учить. И потому Всевышний сказал: ну ладно, дам Тору вам. Итак, как пишет раввин Гирш в своем комментарии, не только Израиль, но и остальное человечество получит пользу от воспитательного и нравственного воздействия тех людей из среды Израиля, кто освящает свою жизнь преданным соблюдением этого закона. Эти индивидуумы молча служат светом всему человечеству, образцами, показывающими, как следует воплощать в жизнь священное призвание человека. Хотя нам говорилось выше, что даже Сеир и Паран, близкие родственники Израиля, не были, однако, достаточно зрелыми для принятия закона, откровение закона Израилю на горе Синай должно было служить на пользу всему человечеству. С Израилем и через Израиль почва была приготовлена для того, чтобы собрать в будущем все человечество для исполнения его долга перед Богом. Лишь через закон, носителем которого Израиль стал у Синая, достигнут своей цели все народы земли. Итак, говоря о том, кому дана Тора, 33 глава книги Деварим, книги Второзакония, во втором стихе отвечает, называя три географических места, где Бог являл свой закон. И у нас есть описание одного, второго и третьего, а в третьем стихе есть заявление прямого порядка. Сказано, Он любит народы. И когда прочие народы не приняли Тору, не приняли Божьи законы, Господь дал ее на горе Сина, где преимущественно находились израильтяне, но даже давая тогда им свой закон, Он сказал им в 19 главе книги Исход, читаем, «Вы будете царством священников». Ибо моя вся земля. Вы будете моим уделом из всех народов. Вы будете у меня царством священников. А согласно второй главе книги пророка Малахии, 7 стиху, священник есть вестник Господа Саваофа. Ибо уста священника хранят тведение, и закона Господа ищут от уст его, ибо он есть вестник Господа Саваофа. То есть, когда нашелся один народ, который сказал, хорошо, принимаем, Господь его сделал вестником для всех остальных народов. Итак, мы ответили с вами на первый вопрос нашего исследования сегодня. Кому дана Тора? Какой у нас был второй вопрос? Как? Как она была дана, согласно нашему отрывочку, первым стихам, из 33 главы книги Второзакония. Во втором стихе о способе дарования Торы сказано так. «И шел», то есть Всевышний, при даровании Торы, «шел со тьмами святых». Что это могло бы значить? Кто-то такие тьмы святых. Значит, слово «тьма» в подлиннике дословно означает 10 тысяч, здесь множественное число, то есть с десятками тысяч святых. А святые кто? Как вам думается? Давайте посмотрим на толкование Раши. При нем часть мириадов святых ангелов. Когда Всевышний даровал Тору на Синае, согласно комментарию Раши, он там был не один, а он был с огромным числом с десятками тысяч ангелов. Но важно отметить, что сам текст Торы ангелов не называет. Используется термин «святые». Правильно? Из иудейской традиции мы знаем, что понимать надо ангелов. Но в самом тексте Торы не сказано, что это именно ангелы. Но вот когда мы доходим с вами до апостольских писаний, которые иногда по неведению и необразованности противопоставляются Ветхому Завету, Торе и так далее, то там мы находим, что оказывается иудейская традиция права. Ну вот, что имеется в виду. Книга «Деяния апостольских», 7 глава, 53 стих, «Деяния 7:53». Кто помнит, кто проповедует тут? Стефан, так называемый Стефан Первомученик. Он говорит, вы, которые приняли закон при служении ангелов. еще раз. Есть заявление в Торе о том, что там было много святых. Есть заявление в иудейской традиции, что надо понимать ангелов. И есть заявление в апостольских писаниях, что в действительности речь идет об ангелах. То есть, попытайтесь представить себе эту картину. Десятки тысяч ангелов вместе со Всевышним находятся там на горе Синай и участвуют в даровании Божьего закона. Это было величественное, грандиозное зрелище. Итак, мы отвечаем на вопрос, как дана Тора? Согласно началу 33 главы книги Второзакония. Что еще сказано? Во втором стихе говорится, «Одесную его», то есть Всевышнего, «одесную его огнь закона». Ну, во-первых, что значит «одесную»? С правой стороны, как и говорит перевод Санчина, а справа от него пламя закона для них. Так, нарисуйте себе картину. Вот, какой-нибудь объект выберите на сцене или не обязательно, и вот попытайтесь представить место справа. Да? Так вот, справа его что? Огнь закона. Что это такое? Справа от Бога, справа от Всевышнего. Огонь закона. Вот что пишет Раши в своем комментарии на эту фразу. Пламя закона, или закон пламенный, или закон из пламени. То есть, вот это словосочетание может переводиться разными словами, разными фразами. Пламя закона, закон пламенный, или закон из пламени. Это закон, извечно начертанный пред ним черным пламенем на белом пламени. И далее, другое объяснение, согласно Таргуму, закон, данный им из среды огня. То есть, понятие пламени, оно в иудаизме понимается главным образом двумя путями. Есть представление о том, что Тора написана изначально, запомнили, чем и на чем? Черным огнем, черным пламенем на белом пламени. То есть, вот у нас белый фон, и на этом белом фоне черным пламенем горит текст Торы. И такое понимание возможно, исходя из буквального значения фразы «огнь закона» или «закон огненный», «закон из огня». Однако второе объяснение, оно более приближено к земным реалиям, потому что сказано в Торе, что вся гора, что? Горела огнем, когда Всевышний сошел на нее, когда даровал свой закон. Потому огонь закона может иметь в виду просто вот физические манифестации, которые сопровождали тот исторический момент, когда Всевышний даровал свой закон. В любом случае, хоть так, хоть по-другому, речь идет о присутствии огня. Рядом, одесную со Всевышним. Ну и вот, когда этот закон был дан, часть его Всевышний провозгласил вслух, 10 заповедей, а остальной народ побоялся слушать и попросил, чтобы Моисей остался на горе и все записал, что он и сделал. И вот, когда работа была завершена, книга Второзакония, 31 глава, стихи с 24 по 26 рассказывает. Второзаконие, 34 глава, 31 глава, с 24 по 26. Еще раз, 31 глава, с 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу, то есть в свиток, да, все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего». То есть, ковчег представлял собою Божий престол, Божие седалище. Там Бог являл шехину, сияние славы. И справа от ковчега, справа от Бога, справа от Божьего престола, что было? Книга закона. То есть, обратите внимание, что место сохраняется. Когда Бог на Синае открылся, то огонь закона был справа. Когда эти огненные буквы были записаны на коже животных и был изготовлен свиток Торы, тогда эту книгу положили справа. И вот это вот место справа, одесную, оно, помимо нахождения там Торы, еще многим чем известно в Священном Писании, правда? Давайте вспомним из книги Псалтирь, 109 главы, первые 4 стиха. Псалом 109, первые 4 стиха. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это очень интересный и глубокий отрывок. И сегодня перед нами не стоит цель его основательно изучить, я просто сделаю несколько наблюдений. Первое. Перед нами описание двух божественных личностей. «Сказал Господь Господу моему». В подлиннике «Йод-Хей-Вав-Хей» – «Яхве», «Иегова» по-русски переводят. И второе – «Адунай». То есть Всевышний Творец, истинный Господь, сказал Господу Давида. Ну и кто был Господь Давида, нам тоже всем известно. «Так сказал Господь Господу моему», пишет Давид. «Сиди где? Одесную меня, справа от меня». Дальше говорится о том, что вот эта вторая божественная личность, она должна родиться, сказано, из чрева, прежде деницы, подобно росе, рождение твое. То есть божественная личность должна родиться, то есть в образе человека. И далее, 4 стих, «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Божественная личность родится и станет священником. Станет священником. И вот местонахождение этой личности, этого Господа, именно одесную, одесную, с правой стороны. То есть, если мы вспомним с вами, что представляло собой святилище, то ответ будет какой? Святилище, которое Всевышний повелел построить Моисею, было тенью, прообразом, иллюстрацией небесного святилища. То есть это означает, что в небесном святилище, там, где Бог восседает на престоле, справа нечто находится. Что? Закон, Тора, свиток закона и Господь, который должен стать человеком, который должен родиться и который затем будет священником вовек по чину Мелхиседека. Так? Ну и теперь давайте, опуская целый ряд возможных стихов, очень интересно, что Иешуа, будучи на земле, он вспоминал этот стих в своих богословских дискуссиях с вождями народа, и он говорит, чьим сыном является Машиах, Христос, помазанник? Отвечает ему, Давидова. А он тогда говорит, а как же Давид по вдохновению называет его Господом? Если он его сын, если Машиах это бен Давид, это сын Давида, то как же он тогда Господь? И сказано, никто ему ничего не мог ответить. Да, потому что, а что тут скажешь? Так вот, когда Иешуа закончил свое земное служение, когда он отдал себя в жертву в качестве Агнца Божия и воскрес для того, чтобы быть священником по чину Мелхиседека, то дальше, вот прощаясь с учениками своими, как говорит Евангелие от Марка, 16 глава, 19 стих, он произносит такие слова, Марка 16, 19. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Воссел одесную Бога. Или же чуть дальше в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 55-56 написано, «Деяния апостолов», 7 глава, 55-56, «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего», нетрудно догадаться, да, «одесную Бога». И сказал, вот я вижу небеса отверстые, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Очень было бы трудно не заметить взаимосвязь между Торой, которая при даровании была справа, будучи записанной была справа, и Господом, который пришел в мир, совершил свое служение и стал первосвященником, и тоже находится где? Справа. Тора Господня, или же Слово, которое стало плотью, воплощенная Тора, это тождественное понятие. Это тождественное понятие. Никто и никогда не имеет права, если желает оставаться на базе Священного Писания, противопоставлять Йешуа и закон. Никто и никогда не имеет права на материале Священного Писания говорить, Иисус выступал против закона, или Он пришел, чтобы отменить закон и так далее. Ничего подобного. Он есть закон. И там, где находится или находился закон, там, сказано, находится Йешуа, потому что Он есть воплощение закона. В Нем исполнился закон в полном смысле этого слова. Итак, сегодня, говоря о том, кому дана Тора и как дана Тора, на основании материала начала 33 главы книги Второзакония мы открываем для себя целый ряд важных ответов. И, наконец, 4 стих, Деварим 33:4, «Закон дал нам Моисей». «Закон дал нам Моисей». Наследие обществу Иакова. Вновь обращаюсь к комментарию Санчина, и этой цитатой заканчиваю свой комментарий. Слово «наследие» в иврите, в древнееврейском, «мораша». Буквально «наследие, передаваемое из поколения в поколение». Это слово принципиально отличается от однокоренного с ним слова «еруша», которое следует переводить как «имущество, полученное по наследству». Эти два слова представляют собой два разных юридических термина. Если «еруша» означает имущество, которым наследник может распорядиться по своему усмотрению, то «мораша» относится к имуществу, которым наследник имеет право пользоваться, но лишен юридической возможности продать его, выбросить его или уничтожить. Он обязан передать его по наследству одному из членов своей семьи. На что-то похоже. Есть фамильные ценности, фамильные украшения, какие-то ценные, важные документы. Бывает, что бабушка кольцо дарит внучке, та своей внучке. Так на протяжении многих, как говорится, столетий и так далее. Так вот, дальше пишет комментарий Санчина, Моше не случайно называет Тору Мураша. Это тот наследный удел, который должен передаваться из поколения в поколение, и никто не может отказаться от него, забыть его или изменить его сущность. Кому дана Тора? Истинно Он любит народы, все народы. И эта любовь проявилась в том, что, давая Тору, Он предлагал ее и на Сеире, и на Фаране, и, если верить иудейской традиции, или же простым заявлением Священного Писания, Он желал, чтобы все народы знали и приняли, и получали благословение от Торы. Как дана Тора? С тьмами святых, с десятками тысяч ангелов и одесную Всевышнего огонь закона. Всевышний был не один на горе Синай. Помимо тем ангелов, десятков тысяч ангелов, был еще так называемый ангел лица его. Тот, который имеет божественную природу, который являлся до своего воплощения на земле в первом веке нашей эры, являлся в образе ангела Господня. Итак, сегодня мы вспоминаем дарование Торы, сегодня мы вспоминаем Симхат Тора, праздник, установленный в честь завершения чтения Торы. И помните, что Тора – это наследие. Мы должны принять его, насладиться, вкусить, получить благословение и передать ее нашим детям. Потому я радуюсь, когда вижу детей на изучении Торы. Это то, что представляет собой цепочку, передачи истины Господней на все века. Да благословит Господь всех вас воспользоваться тем богатством, которое уже накоплено, даже здесь, в Центре изучения Торы Бейт Тефила Леколь Хаамим, есть записи предыдущих лет комментарий Торы. Это огромное богатство. Это результат многих и многих часов исследования, изучения. Все это есть на веб-сайте torastudycenter.com. Все это доступно и для заказов записи. И призываю вас в следующем году, во время следующего цикла чтения и изучения Торы, быть здесь каждую пятницу в 7 часов вечера, для того, чтобы продолжать получать и чувствовать на себе, испытывать на себе Божью любовь, потому что Он любит поистине всех. Да благословит вас Господь. Аминь.